Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Добрый вечер.
И публицист-историк Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о продолжающейся несколько лет уже дискуссии о возможном распаде России. В ближайшее время в декабре в фонде «Либеральная миссия» пройдет круглый стол, посвященный новой книге, в частности, петербургского публициста нашего гостя Даниила Коцубинского. Как она будет называться и чему посвящена, он расскажет сам. А главная тема, которая будет обсуждаться на этом круглом столе, в частности, неизбежность распада Российской Федерации. Эта тема продолжает оставаться в центре внимания российской общественности. Особенно бурную реакцию несколько месяцев назад вызвало письмо известного российского бизнесмена Германа Стерлигова к президенту Владимиру Путину, в котором бизнесмен предложил серьезно рассмотреть вариант создания механизма по продаже через межгосударственные аукционы краев и областей Сибири и Дальнего Востока с целью переселения оставшегося в живых титульного населения в центральные районы России, на что и использовать вырученные от продажи средства. Насколько сегодня действительно реальна угроза распада России? Действительно ли этот так называемый распад является действительной угрозой для россиян или, наоборот, страна нуждается в установлении реального федерализма? Насколько реален и имеет смысл проект продажи Сибири и Дальнего Востока, предложенный Германом Стерлиговым? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Игорь Евгеньевич, Даниил, да? Ну, вы знаете, я хочу попросить Даниила вначале несколько слов о его будущей книге, сказать, как она будет называться, и основные тезисы этой. Мы рекламу делать не будем, но главное, Игорь Евгеньевич, что вы знаете, да, что если вы захотите, вы можете тоже что-нибудь прорекламировать, чтобы не получилось...
Спасибо, нет. Не в порядке рекламы. Книга называется «Глобальный сепаратизм как преодоление конца истории» или «Что скрывается за революцией в маске». Ну, под революцией в маске я в первую очередь имею в виду те революционные, ну, улично-революционные процессы, которые в прошлом году стартовали в Вашингтоне, в Нью-Йорке, точнее, а потом распространились по всей Америке, вообще по всем крупным городам мира. Это «Occupy Wall Street» движение. Его, так сказать, зрительной фишкой стала маска Гая Фокса, то есть маска анонимуса, вот такого усатого улыбающегося человечка, который скрывает за собой нечто.
Белая такое. Маска, да, такая.
Да, а вот что же скрывает собой эта маска? И, как мне представляется, вот если очень коротко, я буквально там три основных тезиса обозначу, которые в моей книге изложены, она, ну, все-таки это книга, да, ее так совсем коротко ты не перескажешь. Первый тезис заключается в том, что во всем мире созрело новое поколение бунтарей. Оно в 20 веке созревало очень с такой с четкой периодичностью в 21-23 года. 18-й год, затем 39-41 началась война, то есть закончилась Первая мировая война, потом началась Вторая мировая война, 45-го прошло 21-23 года, стартовал 68-й год, то есть молодежная революция, затем перестройка, опять 21-23 года прошли, и тоже это на весь мир повлияло. А затем вот проходит еще 21-23 года, и 12-14 годы, новая, в общем, ну, это не молодежная революция, но новая революция, в основе которой лежит новая атмосфера. Эту атмосферу создает поколение...
Новое знание, да, новое...
Поколение застоявшихся молодых людей. Они выросли в эпоху застоя. Они всю свою молодость, юность наблюдали кислые физиономии своих отцов, которые брюзжали, говоря о том, что вот мы пытались, у нас ничего не получилось. Ну, вот классическим таким, что ли, зримым символом вот эпохи, вернее, символом потерянного поколения, того, к которому и я принадлежу, это, конечно, президент Медведев. Вот это вот те отцы, глядя на которых, хочется бунтовать молодым, да, тем, кто идет вслед, который минус 21-23 года. Вот оно во всех странах сейчас подросло. Просто в некоторых странах другая немножко революционная адженда. Там у арабов своя революционная адженда, у них там демократический ислам. А в России там борьба с авторитарной властью. А в странах Запада, там на повестке дня, конечно, борьба за приближение власти к людям. Потому что национальные государства оторвались от маленького человека.
Данил, мы далеко зайдем. Это первый, первый тезис.
Второй тезис заключается...
Пожалуйста, да, пожалуйста.
Нет, ну и можно все перечислить.
Так нет, второй тезис заключается в том, что содержательной частью этого бунта, пока он еще вот действительно за маской скрывается, является деволюция национальных государств. То есть кризис национальной государственности, следствием которого является демонтаж верхних этажей крупных государств и понижение политики на региональный уровень. То есть эмансипация регионов. Мы это сейчас наблюдаем. Каталония, в Америке даже вот там некоторые штаты, ну, не все, конечно, но уже ну, сотни тысяч людей заявляют о том, что они хотят выйти из состава США. То есть другая логика включилась. Если раньше бы они просто голосовали на следующих выборах за партию иную, федеральную, то тут нет, не надо нам никаких федеральных партий. Мы хотим выйти из состава США. Шотландия готовится к референдуму. Квебек снова начинает об этом и так далее. А третье, это то, что Россия, конечно, наиболее из всех крупных мировых государств, самый, конечно, больной человек, если пользоваться терминологией Николая I, которую он применял по отношению к турецкой тогда, к Османской империи, является Россия. Она, конечно, была подморожена, весьма успешно, надо сказать. Вот сколько бы ни обвиняли Путина в том, что он готовит и ускоряет развал страны, он как раз этот развал, насколько мог, отсрочил, предотвратил. Другой вопрос, какой ценой. Я, например, не одобряю, как гражданин, тот путь, которым двинулась Россия в эпоху Путина. Но я хочу признать, как наблюдатель, что это был единственный возможный путь предотвращения той эрозии имперской государственности, которая явилась ближайшим следствием Горбачевской перестройки. С моей точки зрения, хорошо было бы, если бы Россия демонтировалась спокойно, бархатно еще в 90-е годы. Но получилось по-другому. Там люди захотели снова пожить в великой, успешной стране. Не получилось, и это сейчас очевидно. Конечно, следующим этапом, просто мы ждем вот этого триггера, мы ждем толчка, может быть, он придет с Запада. Но Россия еще раз, мне кажется, третий раз за истекшие 100 лет, выступит в качестве некого застрельщика глобальных мировых процессов. И первый раз, я имею в виду, 17-й год, второй раз 91-й. И вот сейчас вполне возможно, что ни США, ни Каталония даже, там, ни Шотландия, а именно Россия в силу просто накопленных, неразрешимых имперских противоречий, она даст импульс регионализации миру в целом.
Да, исторический процесс убыстряется вполне можно. Да, пожалуйста, Игорь Евгеньевич.
Ну, я надеюсь, у меня будет более-менее адекватное время для ответа.
Конечно, конечно.
Что я могу сказать? Во-первых, мы в нашем центре будем внимательно изучать книгу Даниила Александровича, как только она выйдет, что является во многом предметом нашей работы. Это изучение вот всех аналитических материалов и изучение их на полноту и непротиворечивость. Потому что понятно, что ну, достаточно много вызовов, по крайней мере, в том, что мы слышим, содержится. Понятно, что в кратком изложении достаточно сложно дать комплексный анализ, но на самом деле я вот здесь вижу минус в том, что сейчас прозвучало, что дается очень много эмоциональных поверхностных указаний на некие недостатки. То есть если мы не опишем целое, как исходя из какого-то позитивного ядра, а будем все время говорить о недостатках, то это такой путь, который нас ведет по отрицательным трендам достаточно необратимо. И действительно прозвучали вещи, которые... Существует проблема, да, застой. Но разве следует из застоя, что нужно обязательно ждать вот тех негативных последствий, которые, говорится, может быть, надо искать пути преодоления застоя и создания такой динамичной системы развития, когда застоя не будет. Звучит здесь, прозвучали фразы о неизбежности распада России. Значит, никакой неизбежности нет. Нет никаких аналитических расчетов. Вот какими цифрами меряется эта неизбежность, да? Чем занимаемся мы? Мы пытаемся составить комплексное видение развития страны, расставив те приоритеты, которые считаем нужным. То есть мы со своей консервативной платформой выступаем с определенным целеполаганием. То есть что... Цели первого уровня, цели второго, цели третьего. И мы предлагаем это обсуждать широкому экспертному сообществу. Приведена некая аргументация определенной динамики развития страны. принимается любая критика, но когда говорится, что вот что-то надо изменить, каждый раз глубина критики должна соответствовать глубине аргументации. И просто так сказать, что вот у вас ничего не получилось, поэтому это все надо развалить, но вот это не аргументация. Да, то есть у нас есть, да, определенные противоречия между стратегиями различных уровней. Не всегда стратегии федерального уровня коррелируют с региональными. У нас есть проблемы с законодательством, касающимся стратегирования. Сейчас, кстати, в Госдуме первое чтение прошел закон о государственном стратегировании развития территорий. Это очень важно. И мы именно через консервативную платформу пришли... Ну, я сейчас не буду, уже просто нет времени подробно останавливаться на важности духовной составляющей. То есть у нас вот в концепции консерватизма, которую мы положили вообще во главу угла, сказано это единство развития человека в духовном и материальном. То есть мы не рассматриваем, что просто вот рост благосостояния, хотя это тоже важно, но мы всегда должны помнить о духовной составляющей. И консерваторы всего мира, как Даниил Лусенович прекрасно известно, исходят из реальной, а не утопической, не основанной на каких-то трендах природы человека. Мы видим в каждом человеке искру Божию, и каждый человек при этом подвержен греху. Поэтому надо исходить из того, что мы должны стараться, сообразуясь с выбранными базисными ценностями, направить все процессы, вот каждый на своем уровне, в неком сонаправленном виде. И в чем, вот как можно вывернуть наизнанку, все говорится, вот все разваливается. Вот все, что говорится, это напоминает мне такой антимуравейник. Да? Вот, казалось бы, вот муравей, что он может? Взял маленькую соринку. Через сутки вы можете увидеть большой стройный муравейник. Сегодня мы видим, к сожалению, антимуравейник. Когда вот все есть, и вдруг муравейника нет. Возникают какие-то другие маленькие муравейники где-то в других местах. Ну, такая тенденция есть. И вопрос не в том, что это неизбежность. Мы должны просто перевернуть свое сознание и двигаться по синергии развития. Естественно, это процесс широкого консенсуса. И, конечно, каждому человеку в идеале должно быть понятна его роль, его видение его самореализации, его духовного личностного развития. Ну, кратко так.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Разенков. Сегодня у нас в гостях президент Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и публицист-историк Даниил Коцубинский. Игорь Евгеньевич, ну все это, вот простите, все это правильно вы говорите, абсолютно. Ведь никто не настроен...
Я не считаю, что все абсолютно правильно.
Нет, я имею в виду, что даже если взять выступление, да, и суть, как я понял, из тех перечисленных тезисов суть книги Даниила, совсем это не значит, что Даниил так настроен, что там надо обязательно все разрушить, все должно развалиться и прочее. Нет, это он говорит о неизбежности.
Я хочу пояснить, если мы говорим, да, об исследовании, нет, отрицательных трендов, то тогда давайте, нет, так и скажем.
Игорь Евгеньевич, все-таки я хотел бы обратить внимание на то, что вы вроде бы консерватор, ну, насколько вы себя позиционируете, я понял, и в то же время вы все время, да, говорите, что консерватор исходит из реалий. При этом у вас в дискурсе вашем постоянно один тот же рефрен повторяется. Мы должны, мы должны, мы должны. То есть получается, что вы исходите не столько из реалий, сколько из благопожелания. Я-то как раз ни разу не упомянул, по-моему, вот ничего о том, что кто должен. Я говорил о том, что, скорее всего, будет. Mm-hmm. Так вот, к вопросу о цифрах. Вы сказали, что в моем выступлении достаточно было цифр. Но в книге они есть. И, кстати сказать, если есть желание, она вывешена в интернете, liberal.ru, там можно почитать. Самые простые цифры. Уровень гиперцентрализации финансовой и социальной конструкции России за вот прошедшие 20 лет катастрофическим образом усугубился по сравнению с тем, что было даже при советском, в эпоху Советского Союза, и я уж не говорю про Российскую империю, которая была значительно более полицентрична. Что-то сейчас из себя представляет Москва? 1,5 триллиона бюджет, 10 миллионов людей, значит, бюджет в 2 раза больше, чем, в 4 раза больше, чем в Петербурге, хотя население всего в 2 раза больше, и там в 45 раз больше, чем в Новосибирске, это третий по величине
город. Вот я добавлю,
город.
Простите, да, к этому, да, Даниил, если о цифрах говорить, в Дальневосточном федеральном округе, который занимает треть Российской Федерации, проживает всего 4% населения России, около 6 миллионов.
К вопросу о муравейнике, где же так, это не муравейник, а это муравейник, у которого вершина уже, там живет больше муравьев, чем в основании, это муравейник, который перевернут с ног на голову, если уж вашими сравнениями пользоваться. Затем вы говорите о том, что распад – это есть негатив, и это есть дезинтеграция. Распад, деволюция, то есть снижение политического уровня с уровня национально-государственный уровень регионов вовсе не является распадом в прямом смысле этого слова, так сказать, в обыденном смысле этого слова. Европа регионов – это отнюдь не Европа конфликтующих между собой каких-то королевств. Да? Это Европа интегрированных регионов.
Это тоже благопожелание.
Нет, почему? Это как раз то, к чему сейчас Европа движется. Вот если в Каталонии пройдет референдум, если в Шотландии пройдет референдум, значит, Великобритания исчезнет как единое государство, Испанское королевство тоже исчезнет, а Европа-то никуда не денется. Они вступят в Евросоюз в качестве независимых государств, но это будет уже государство регионального типа. Так что регионализация национальных государств – это путь к более плотной горизонтальной интеграции территорий и людей. Затем, что касается того, почему в России неизбежен процесс кризисного развития национальной государственности.
Нет, давайте диалог тогда установим.
Нет, просто я на все тезисы, которые были, хорошо.
Во-первых, что касается горизонтальной интеграции, конечно, она должна развиваться. Но говорить о том, что вот произойдет распад, а потом произойдет нечто, а если не произойдет? Давайте мы сначала увидим развивающиеся регионы, развивающиеся муниципалитеты, совершенно незачем.
Так Москва здесь не дает развиваться. Москва сегодняшняя не дает развиваться.
Если есть какой-то минус, это не значит, что на него надо реагировать именно конфликтом. Есть законодательный процесс, есть общественный процесс, есть экспертное мнение и так далее. Когда я говорю «мы должны», кстати, о словах, я говорю о том, что я считаю нужным делать для создания синергетического проекта. Нужно включиться, ну, я считаю, нужно включиться в синергетический процесс, когда все экспертное сообщество будет видеть себя в решении общей задачи. И никто не против развития самостоятельности. Регионов. Есть, в конце концов, возможности субсидиарности, да, когда регионы просто вот делегируют свои. И можно эти все вопросы рассматривать. Но мы же идем сейчас от конфликта, от какой-то продажи территории, так сказать.
Нет, то есть это к Стерлингову.
Это один из вариантов, мы еще его не обсуждали.
Фриковские проекты давайте оставим за пределами все это обсуждение, потому что, ну, естественно...
По-моему, интересный проект тоже из благих помышлений создан.
Дело в том, что он опоздал лет на 500. Ну, Кемскую волость можно было продать в 16 веке, но сейчас невозможно торговать территориями и людьми, ну, уже время немножко не то, поэтому в рамках некоего тренда, разумеется, активизируются, так сказать, наиболее эксцентрически мыслящие персонажи. Ну, я не уверен, что надо всерьез обсуждать их проекты, поэтому мне бы хотелось остаться в пределах тех парадигм, которыми мы вот обмениваемся с Игорем Евгеньевичем. Так вот, у меня вопрос к вам. Ваш синергетический метод, ваша синергетическая парадигма, предусматривает ли она возможность свободной политической жизни, свободных честных выборов?
Конечно, это необходимо.
А почему же тогда этого не происходит в вашей синергетической интегрированной России?
Я не могу это сейчас решить.
Нет, объяснить, почему этого не происходит. Я могу объяснить.
Я надеюсь, что это будет происходить в ближайшее время.
Нет, почему этого не происходит? А я вам сейчас объясню, если вы затруднитесь.
Да, давайте вы.
Вот я вам объясню, потому что единство империи под названием Россия возможно только в условиях отсутствия политической свободы. Сколько раз...
Не согласен.
Можно я докончу? Угу. Сколько раз Россия не пыталась вступить на путь политической, подчеркиваю, политической модернизации, не индустриальной и даже не социальной, то есть не переселение там из деревни в город. Это все как раз можно сделать авторитарным таким волюнтаристским путем, что проделано было и в конце 19-го, и в первой половине 20 века. Но политическая модернизация, то есть свободное участие граждан в выборах, избирание депутатов в местные и центральные парламенты и контроль со стороны парламентов за правительством, вот такая модель в этой стране не только не работает, до нее просто она не успевает дойти, она разваливается. Это было видно и в 19 веке. Первые разговоры о Конституции начала 19 века, восстание в Польше. То есть империя сразу начинает трещать. Затем опять вторые разговоры о реформах Александра II, опять восстание в Польше. Затем третий раз подошли к реформам, это уже 5-7 год. Опять, естественно, сепаратистские движения в Финляндии, в Польше и уже в Украине, там на Кавказе. А затем, когда наконец восторжествовала демократия в феврале 17 года, что происходит? На следующий год России нет как
политическая
страны.
Политическая система несовершенна.
И в 91-м
это не значит,
году,
что она не может совершенствоваться.
И в 91-м году произошла другая политическая система. Вот была монархия, стала псевдо такая советская демократия.
Это
да?
Отдельный разговор.
То же самое. Приходит политическая свобода. Первое, что происходит? Национальные республики заявляют о своей независимости. Сколько бы вы их ни уговаривали, ни говорили им, вы должны. Чеченцы, как только им дадут возможность высказаться, они снова проголосуют за выход. А за ними татары последуют. А за ними якуты, тувинцы и так далее. а за ними уже сибиряки,
извините, вот здесь
а за ними
скажу,
уже екатеринбуржцы, уральцы и так далее.
Давно времена, когда люди в Татарстане говорили, наш путь в великую европейскую культуру лежит через русскую культуру. Так вот, повышать русскую культуру, чтобы это оставалось так, вот это один из путей. Или находить пути взаимодействия, четко определять, вот в чем мы совместно можем усилить друг друга, а не пытаться, естественно, насильно кого-то удерживать. И в то же время не поселять у людей в головах такие веселые мысли о том, что вот отделение, оно к чему-то хорошему приведет. Но мы видели пример отделившейся Чеченской республики
в конце 90-х годов. Нет, она не до конца была отделившаяся, естественно, и поэтому там были и проблемы политические, так же, как в Приднестровье. Вот эти вот не до конца отделившиеся территории, они, естественно, порождают и криминал, и неуправляемость, и, ну, мы, и ими манипулируют акторы крупные и так далее.
Нет, не до конца, а от самой внутренней ситуации.
Так, внутренняя ситуация в значительной степени объяснялась тем, что процесс отсоединения Чечни от России не был завершен. Но я хочу сказать следующее, что у вас, ну, так сказать, у вас в широком смысле, я имею в виду консерваторов, да, у Единой России, у Путина и так далее, было 10 лет, с лишним даже, 10 лет, чтобы решить те вопросы, о которых вы сейчас говорите. И сейчас мы опять подходим к тому, что малейшее движение в сторону политической свободы приведет к тому, что это вот, я не знаю, надо ли быть пророком, чтобы предсказать, что если завтра в стране будут проведены свободные выборы, то результаты будут не такими, о которых сейчас вы говорите. То есть народ проголосует, и общество в национальных республиках проголосует не за великую русскую культуру, а за антимосковское центробежное, за центробежный выбор. Это, ну, очевидно, уверен, иначе бы тогда не было необходимости подтасовывать выборы.
А так, почему, как почему вы не согласны?
На Северном Кавказе подтасовывают. Просто общаясь с людьми, насколько я вижу, большинство людей все-таки не стремятся к отделению.
Почему тогда нет свободных выборов в стране? Почему именно на Кавказе их нет в особенности? Там 100% голосуют.
Выборы – это отдельная тема.
Это не отдельная тема. Это как раз связано. Это политическая модернизация.
Если вы рассматриваете распад России как метод повышения открытости выборов, то цена не стоит...
Как следствие. Вот как только страна переходит, начинает либерализовываться, она начинает распадаться. Таковы закономерности устройства России, потому что Россия – это страна, которая изначально была создана сверху вниз силовым путем, еще со времен монголов, затем Московского княжества, затем Петербургской империи. Это завоеванная территория. Как только она размораживается, она расползается.
Это не совсем так.
Ну, как не совсем так? Хоть кто-нибудь добровольно к Москве присоединился?
Данил, ну предоставь возможность, Игорь.
Это отдельный вопрос. Исторический экскурс уже, кто добровольно, кто не добровольно. Вопрос в том, что мы сегодня имеем ту конфигурацию, которую имеем. И мы имеем опыт взаимной жизни и наработанные социально-экономические связи, разрушение которых приведет только к ухудшению
это
ситуации.
Это все было актуально и в 91-м году. Советский Союз, тем не менее, рухнул.
Ну, плохо, что он рухнул, однако, опять-таки, не были готовы условия для действительно более серьезной внутренней интеграции на уровне республики.
Чем плохо, что он рухнул? Объясните мне, чем плохо? Вот чем плохо, что исчезла Югославия как единое государство? Зато те, кто на ее...
Ну, мы видим по реальной жизни людей, что лучше от этого не стало.
Как не стало?
Ни в Таджикистане, ни в Казахстане. Ну, с Украиной вопрос отдельно. Вот здесь действительно можно сравнивать разные пути развития. В конце концов, были действительно объективные предпосылки к распаду Советского
Союза. А Балтийские республики, которые замечательно живут.
Даже Белоруссия не стремится к реальному союзу с Россией.
Территория Литвы, население Литвы, насколько я знаю, уменьшилось в 2 раза, все уехали в Евросоюз из-за отсутствия работы. Там
Да, у них появилась возможность ехать работать в Евросоюз, который у нас нет.
Условия вступления в Евросоюз создали очень тяжелые условия для работы сельского хозяйства. Сельское хозяйство практически всех прибалтийских республик находится в упадке, тогда как это была одна из основных отраслей. Но это отдельный вопрос.
Никто же не стремится возродить Советский Союз, несмотря на то, что, как вам кажется, это очень плохо, что он рухнул.
Я не сказал очень плохо. Дело в том, что когда мы подходим к какой-то точке, неизбежность возникает. Но сейчас мы очень находимся далеко от той точки, о которой вы говорите. Или мы предпринимаем меры, чтобы от нее отойти в том направлении, которое общество в целом считает правильным, или мы продолжаем туда радостно идти. То есть, если в корабле возникла проблема, можно вести дискуссию о том, что корабль все равно утонет. Вот пробоину не чинить, а просто пробоина же есть, мы все равно рано или поздно утонем. И давайте из этого исходить, сделаем еще пробоину, чтобы это быстрее произошло, чтобы быстрее можно было отдать команду садиться в шлюпки. Но все-таки, как правило, идет речь о спасении корабля, поскольку он имеет некий курс и имеет задачу куда-то двигаться. И с точки зрения жизни людей, конечно, есть большие проблемы с точки зрения обратной связи, с точки зрения участия каждого человека. Общество во многом развивается. разделилась на слои. Вы говорите 10 лет. Видимо, 10 лет недостаточно. Нужны еще 10 лет.
15 лет назад в России были относительно свободные выборы. За эти 10 лет зачищено политическое пространство таким образом, что свободы... Вот вы говорите, мы должны... Кто мы? Мы вот здесь вот сидящие.
Целостность страны не может быть платой за повышение прозрачности выборов. Это неадекватная плата.
Вы наконец сказали то, о чем я говорю.
Прозрачность выборов должна повышаться.
Что Россия не может политически модернизироваться.
Нет, я не
без угрозы распада. Без политической модернизации невозможна эффективная экономика в современном мире. Потому что, посмотрите, ну, где у нас венчурный капитал?
Да нет, но прозрачность выборов – это не вся политическая модернизация. Это лишь часть
политической модернизации. Прозрачность выборов, которой надо добиваться, но нельзя приносить в жертву и не только целостность страны, но и даже более частные
вещи. Тогда мы и дальше будем жить в условиях коррумпированной, вертикальной, интегрированной страны,
Надо бороться с коррупцией, а не разваливать страну на части.
Бороться с коррупцией можно только через прозрачные выборы и независимую прессу, и более никак.
Конечно, выборы должны быть прозрачными.
Тогда страна будет разваливаться. Но она дважды уже разваливалась в 20
веке. Я прошу наших гостей остановиться на одну минуту, пожалуйста. Продолжение нашей программы «Петербург. Свобода». Слушайте после краткой паузы. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях президент Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и публицист-историк Даниил Коцубинский. Мы говорим о целостности Российской Федерации, возможности ее распада или невозможности, о различных проектах, направленных на сохранение этой целостности, и о проектах, которые кардинально меняют устройство страны, превращая ее в федерацию достаточно независимых образований. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода». Игорь Евгеньевич, Даниил, да, ну давайте все-таки опять-таки войдем немножко в русло более такой спокойного обсуждения. Вы знаете, я все-таки хотел бы немножко поговорить относительно этого безумного проекта Германа Стерлигова. Я не хочу делать ему рекламу, опять-таки, никакую. Он, на самом деле, написал это письмо с предложением продать вообще, так сказать, все эти края и области Сибири и Дальнего Востока вообще различным странам для того, чтобы как раз сохранить титульное, как он выразился, население. Меня другой вопрос интересует. Вот скажите, он тоже исходил из того, что на самом деле происходят процессы какие-то, то есть вымирание населения, да, на огромной территории. Рано или поздно, как он пишет, рано или поздно, если это не сделать каким-то образом, не провести такой референдум на эту тему, то рано или поздно тогда Китай просто-напросто заберет все эти территории себе. Насколько вообще, вот вы считаете, Игорь Евгеньевич, да, вот такую угрозу реальную вообще, скажем так, со стороны Китая?
Вы понимаете, есть много реальных угроз, они обладают разной степенью реализации, и у нас по отношению к различным вызовам есть разные сроки им противодействия. Вопрос в том, мы радостно, потирая руки, будем ожидать свершения какого-то негативного факта, или мы будем думать о том, как признаем ли мы его вызовом. В принципе, даже миграция китайского населения, если в этом есть какой-то естественный процесс, ее не надо рассматривать как что-то страшное. Нужно... Это к вопросу о миграционной политике. То, что мы говорим о мигрантах в Петербурге и так далее, это вопрос требований к мигрантам. Ну, я не буду на этом долго останавливаться. Вопрос соответствующих анкет, знаний языка, общения на уровне посольства и консульств там, и так далее, и так далее. То есть, да, миграционный процесс – это отдельный вопрос. Другое дело, что надо осваивать территории. И опять я говорю слово «надо». Ну вот есть такая возможность. Никто не мешает. Давайте я уйду от слова «надо», но просто это...
Да, мешает нынешнее устройство российское, гиперцентрализованное, зацикленное на интересы Садового кольца, игнорирующее интересы всех территорий, какие бы то ни было, потому что в условиях отсутствия свободных выборов власть не зависит от народа.
Значит, есть регионалистика, которая говорит о том, сколько вот один крупный город порождает вокруг себя, в каком радиусе более мало городов, вокруг него сельских поселений и так далее, и так далее. Даже восстановление усадьбы... Вот мы говорим о пустующих территориях, как бы констатируя факт, но достаточно восстановить в Ленинградской области одну усадьбу, как вокруг нее возрождается 7 деревень, в принципе, ну, при прочих равных. И вопрос просто корреляции региональных проектов, скажем, связанных с строительством дорог, энергетики, строительством новых предприятий, миграции туда трудового населения и так далее. То есть вот что мы пытаемся делать? Мы пытаемся смотреть именно в сочетании возможностей трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, энергетических ресурсов и создания каких-то производств. То есть если... То есть территориальное планирование, территориальное развитие, ну, например, Ленинградская область, оно должно быть первично по отношению к интересам бизнеса вот что-то сделать. Это не значит, что бизнесу кто-то мешает. Ему показывают просто карту инвестора с определенными правилами игры, с определенными приоритетами по нишам. И губернатор должен быть озабочен целостным развитием территории, оптимизируя то, что можно оптимизировать.
Игорь Евгеньевич, у меня к вам маленький вопрос. Вот вы все время говорите «мы». Мне все-таки хочется, чтобы вы определили, кто эти «мы», которые
ну,
должны...
Ну, я говорю от того эксперта, сообщества, которое представляет Центр социально-консервативной политики.
Вы же решение не принимаете. Вы говорите, мы должны принять решение. Но вот кто должен принимать, кто должен влиять на принятие решений?
Я не сказал, мы должны принять. Я говорю, хотелось бы, чтобы губернатор принимал решение, исходя из полноты информации.
А он не хочет, предположим, как на него повлиять?
Мы говорим уже о личности.
Нет, надо почему о личности? Да, нет, например, а кто выбирает губернатора в сегодняшней России? Кто? Граждане, что ли? Выбирается, естественно, Кремль.
Давайте, да. Ну, понятно, хорошо.
Давайте опять, перейдем опять на другую тему.
Хорошо. Название. Игорь Ефимович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Илья Ефимович, Виктор. Вот,
Добрый день.
В принципе, все очень интересно. Я хочу сказать, с чем я не согласен, а потом, с чем согласен. Значит, Герман Львович, мне кажется, зная его ультраконсервативные и ультра-просто-мракобесные религиозные взгляды, это просто удивительное для него решение во благо России. Вообще, пример других стран показывает, что ничего нельзя отдавать. Потому что потом это обернется совершенно неожиданной стороны. Отдавать, продавать – это, в общем, совершенно не тот метод, который нужен. Второй момент. Я не согласен с Данилом о его периодизации. 21 год – это натянуто с потолка абсолютно, потому что если взять историю России, то можно найти периодизацию в 20 веке 12 лет. Пятый год – Первая русская революция, 17-я. Февральская революция, большевистский переворот, 29-й год. Раскрестьянивание, 41-й, война, 53-й, смерть Сталина, 65-й, Хрущева. Ну, поэтому все эти цифры, они достаточно, на мой взгляд, условны. Новое поколение, старое поколение, может прийти новое поколение, которое не пассионарно. Такое тоже бывает в истории. Но вот вопрос о том, какая будет Россия. В свое время Екатерина II, выражаясь языком господина Путина, самая эффективная русская императрица, говорила, что Российская империя из-за ее огромной территории и большого количества народу, ее заселяющих, никакой власти невозможно, кроме монархической. Ну, наверное, в ее время это действительно было так. Но сейчас ситуация изменилась, и вот, например, человек, чьими мыслями я всегда восхищаюсь, Владимир Константинович Булковский считает, что сейчас наступил после 17-го и 91-го года третий период распада империи, который должен неуклонно закончиться тем, что империя разрушится. Можно ли этот процесс остановить? Но мне кажется, что смотря на самые успешные национальные страны, Швейцария и Соединенные Штаты, наверное, нужно создать конфедерацию, где на местах была бы очень сильная власть, а верховная власть занималась сбором налогов.
Спасибо, Илья Ефимович. Да, понятно.
Ну,
да.
Это вот, понимаете, в чем ну, уязвимость подобного, ну, с моей точки зрения, подобного рода рассуждений, несмотря на всю их там внутреннюю логичность там, и даже продуманность. Это характерно очень для российской политологии, для российских, так сказать, ну, в хорошем смысле пикейных жилет, то есть людей, интересующихся политикой. все время идет рассмотрение российской политики как производной от воли некоего всемирного разума. То есть вот есть некий самодержец, и вот он решает, конфедерация будет, продадим или не продадим.
Ну, что ж вы хотите, конечно.
А на самом деле, если включается процесс либерализации, то есть что такое просвещенный абсолютизм, в чем его блеск и нищета? Блеск в том, что он пытался сам себя ограничить, а нищета в том, что как только он стал себя реально ограничивать, он потерял контроль над процессами, перестал быть просвещенным, стал реакционным, а потом и ушел в небытие. Также и здесь. Стоит только включить процесс, развинтить вот эти вот шурупчики, да, ослабить гаечки, все, дальше общество начинает диктовать. И оно живет своими химерами, своими мифами, своими обидами. Первое, что выстреливает в условиях либерализации, это эмоции. А эмоции какие в условиях антиимперской либерализации? Ну, вернее, имперской либерализации. Антиимперские. Мы дайте нам суверенитет.
Руки прочь. Такой процесс, так он запускается.
Конечно, это каждый раз мы наблюдали, и это неизбежно повторится, как только либерализация вернется. А если она не вернется, будет продолжаться застой, коррупция.
Во-первых, я все-таки не считаю, что большинство людей являются сторонниками суверенитета. Но это, ладно, у нас сейчас нет результатов соцопроса. А другой вопрос, что если мы говорим вот о неких страстях, вот о том, чтобы избавиться от какого-то влияния и так далее, мы как бы один запускаем процесс. Другое дело, если мы говорим друг с другом, с обществом, ну и сами мы как часть общества, о том, что давайте подумаем, вот как нам лучше обустроить русский мир, собственно. Вот зачем разваливать на части то, что объединено
языком? Русский? В России живет не только русский народ.
Имеется в виду русскоязычный, скажем так.
Хорошо, а чеченцы это какой мир?
Русскоязычный.
Русскоязычный? Ну, это вот чеченцы так считают или вы?
Чеченцы в том числе...
Дагестанцы, например.
Чеченцы, они считают, что они... Ну, кстати, Рамзан Кадзаров высказал о том, что в первую очередь он русский, во вторую чеченец. Но это не важно.
Ну, Сталин тоже говорил, что он в первую очередь русский, во вторую грузин. Но это не совсем репрезентативное мнение грузинского народа, как показали итоги грузинской политики.
Хорошо. Да, есть территория России, населенная теми этносами, которыми она населена, и она находится в неком развитии. Давайте мы вместе подумаем, как оптимизировать дальнейшее развитие.
Ну и как?
Вот я думаю, так это надо обсуждать.
Так нет,
не задавать людям, что
у вас...
все развалится.
У вас...
Я предложил. Нужно совершенствовать механизм обратной
как
связи.
Как именно? Без свободных выборов. Как?
Со свободными выборами.
Со свободными выборами. Тогда что произойдет на Северном Кавказе, значит, где война идет?
Опять выборы. Нет, все, давайте не будем об выборах.
Это
ключевой момент.
Дело в информированности в конечном счете каждого человека. То есть каждый человек должен получить максимум информации, необходимой ему.
От кого?
Давайте
из интернета.
Звонки. У нас звонки. Простите, пожалуйста. Давайте продолжим немножко.
От кого, я скажу, друг другу. Мы можем предоставлять информацию. Горизонтальное развитие так общества никак не противоречит вертикальной государственности.
Это и сейчас. Интернет есть сейчас. Тем не менее, застой тоже есть сейчас. Значит, что-то надо изменить, что?
39%
эффективность
всего
горизонтальной связи.
Как?
Ключевой
России. Вопрос как?
Звонки.
Желанием всех участников.
Мурат из Ростова-на-Дону, пожалуйста, добрый день. Москва, из Москвы, Алексей Александрович, пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте, Радио Свобода. Вот вы знаете, люди, которые ратуют за развал России, это, на мой взгляд, либо больные люди, либо просто банальные предатели. Это, понимаете, второй этап холодной войны, когда Западу необходимо завладеть нашими ресурсами. Это же понятно совершенно, понимаете? И вот эти люди ратуют за то, чтобы мы остались без минеральных ресурсов. Это же просто, как вам сказать, это же... План Даллеса, который идет сейчас, вот с такими людьми он проводится, этот план в жизнь притворяется. Ведь сейчас готовится второй этап приватизации всех минеральных ресурсов. Для чего это делается? Для того, чтобы когда-то в скором будущем завладели все этим не наши люди, а владели кто-то со стороны.
Известно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Эта концепция известна. У меня вопрос все-таки к Игорю Евгеньевичу. Игорь Евгеньевич, мы опять-таки говорим о том, вы сказали, да, о том, что надо думать и обсуждать вариант относительно того, как благоустроить действительность, в которой мы живем. Я вот хотел вас спросить, вот вы знаете, опять-таки, об этом упоминая этот пресловутое письмо Германа Стерлигова, я хочу обратить внимание на тот момент, который мне понравился в этом письме. Он предлагает выделить каждому, ну, неважно, пускай там переезжающему россиянину, но не суть, по 30 гектаров земли. Вот почему до сих пор простому россиянину до сих пор никто бесплатно не выделил землю вообще. Я бы с удовольствием поехал на свои 30 га, построил там бы избушку.
Согласен.
И вот прекрасно бы развивал свою...
Этим надо заниматься.
Почему нет этого?
Я сторонник создания земельного банка. Это, ну, просто этот процесс, он не должен пойти по пути вот финансовых спекуляций, но, в принципе, с какими-то оговорками, конечно, 30 или 11, там, по-моему, Стерлигу говорится, на самом деле, это уже, ну, некий расчетный вопрос. Конечно, да, земля должна выделяться.
Бесплатно. Бесплатно, да, бесплатно, без всяких, ну, денег.
Проблема в том, что Игорь Евгеньевич может быть одухотворен благими порывами, но он не принимает решений, потому что он точно такой же немой участник процесса, как это не прискорбно мне вот констатировать, как и мы с тобой, как и все остальные, потому что решения принимаются у нас в стране исключительно в Кремле. Даже губернаторы по сегодняшним правилам игры уже условные субъекты политики, условные. Там в 90-е годы они были как бы удельными князьками.
Да, да? Тогда еще было.
Почему? Влияние. Потому что они опираются все-таки на местных избирателей, у них был свой политический ресурс. А сейчас у них нет политического ресурса, они назначенцы. Поэтому у нас сегодня политический субъект, как и при императорах Романовых, один только. Это сам император, его величество. Вот это его величество должен принять решение за всех 140 миллионов граждан. Это утопия. А мы, сколько бы мы ни обсуждали и ни обменивались мудрыми мыслями,
услышанными будем. Ну, это не совсем так. Идет делегирование полномочий по различным министерствам и так далее. И что касается меня, я все-таки принимаю активную участие, в том числе во внутрипартийной дискуссии «Единой России», на внешних площадках тоже, где мы стараемся проводить свое мнение, и наши эксперты участвуют во многих экспертных советах Комитета Госдумы, и мы инициируем как законодательные вещи и так далее, пытаемся всячески влиять на этот процесс. Конечно, наш там вклад невелик, но существуют другие, сейчас существует большое количество партий, общественных организаций. Другое дело, что я бы советовал садиться не на отрицательный тренд, который можно легко раздуть и обратить на себя внимание, а попытаться сделать некий позитивный блок. Вот, например, да, можно заняться земельным банком.
Но, Игорь Евгеньевич, ну смешно. Вот я вас спрашивал, что вы предлагаете? Вы ничего конкретного не сказали. Тут вот вы выхватили предложение Стерлигова, и теперь пытаетесь на нем отстроить свою...
Нет, я не отстроил.
Где ваша, так сказать, конструкция идеологическая? Что вы предлагаете стране?
Да, можно я задам иначе вопрос?
Идеологическая конструкция состоит, я сказал с самого начала...
Как вы хотите изменить вот то негативное, что сегодня есть и что вы признаете?
Но вы задали сразу несколько вопросов. Фактологическая конструкция состоит в определенной структуре целеполагания, которая выставлена, как мы считаем, на основе базисных ценностей, и мы предлагаем все решения сверять именно с ним. В том числе необходимо разработать... То есть я могу об этом просто долго говорить.
Нет, долго не надо, скажите главное.
А если говорить одной фразой, ничего позитивного не получится.
Нет, где то звено, за которое, потянув, вы вытянете всю цепь?
Объективный открытый расчет. Четкие цифры сравнительных сценариев. Можно даже провести сравнительный сценарий вашего проекта, проекта распада и проекта и сохранения единства, и сопоставить бюджеты и так далее. Но давайте с цифрами в руках сопоставим, посмотрим. И с точки зрения распада, там, если вот как вы, пойду по вызовам, ну а как это распад? И что европейская часть будет такая же, как вот Украина, транзитная страна для транспортировки нефти?
Я вас прошу сейчас не со мной полемизировать, а сформулировать ваше предложение, потому как побороть коррупцию, как гиперцентрализм преодолеть. Так, а как без свободных выборов открытость обеспечить?
Свободные выборы должны быть.
А как прийти к свободным выборам? У нас есть технология прихода к свободным выборам помимо Болотной площади. Как еще к свободным выборам подойти в нашей стране? Когда Кремль не хочет свободных выборов. Ваше предложение.
Я не знаю, хочет или не хочет.
Вам как это? Ну, по делам все-таки суют, а не по заявлениям каким-то. Ну,
во-первых,
по делам
многие, понимаете,
спросите,
я бы не хотел сейчас тратить время на обсуждение выборов, у нас другая тема. Но нарушения на выборы многие происходили по региональной инициативе. И, ну, не нужно. Свободные выборы должны быть. Достигаются через открытость, достигаются через известность кандидатов, проекты которых известны. Видна роль проектов, которых в развитии страны. И там, я не знаю...
Игорь Евгеньевич, свободные выборы – это и свободная политическая жизнь между выборами. У нас на телевидении все присутствуют политические силы в равной мере или нет? У нас есть такой феномен, как цензура в телевидении,
так,
или нет?
У нас звонки, да.
Ну, насчет цензуры я просто некомпетентен.
Вы некомпетентны насчет цензуры. Ну, а как же вы политикой тогда занимаетесь, если вы не можете ответить на вопрос, есть ли цензура у нас на центральных телеканалах? А я вам отвечаю, с моей точки зрения, она там есть.
У нас звонки. Олег Николаевич из Псковской области. Пожалуйста, добрый день. Да, только выключите запись, мы слышали. Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что... Наша страна не в ту сторону движется сейчас, чтобы на что-то рассчитывать полезное. Любую отрасль взять, ну, например, я сейчас охотой занимаюсь, и в охоте сейчас идет перестройка как бы, но не в лучшую сторону. И так в любом деле, при такой власти, мы движемся не к лучшему, а к худшему. Поэтому распад неизбежен. Он поможет эту власть сменить.
Спасибо, Олег Николаевич. Вот мнение Олега Николаевича из Псковской области. Валерий из города Петербург. Пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Здравствуйте, да, пожалуйста, только звук выключите, чтобы эхо не было, пожалуйста.
Да, здравствуйте, я хочу поддержать Даниила Кацубинского, потому что я с ним полностью согласна, и немножечко вот мужчина из Москвы говорил о том, что нельзя разваливать Россию, так как мы лишимся ресурсов. Так мы, народ, их и так лишены,
да,
всех этих ресурсов. Они продаются верхушкой кремлевской и разбазариваются. Поэтому только распад Кремлевской империи.
Спасибо, Валерий. Но у меня вопрос к Игорю Евгеньевичу.
Ну, знаете, это вот, чтобы не болела голова, убить организм. То есть,
да, ну, почему надо убить организм? Ну, уходят империи, регионы-то остаются, территории остаются, они никуда не делятся. Почему организм убивает?
Регионы есть разные. У нас есть регионы, которые не могут быть недотационные. Другой вопрос изменения территориально-административного устройства. У нас есть и такие предложения. Вы спросили о конкретике, об этом можно говорить, но тема другая.
Ну вот создание госкорпорации Сибири, да, и Дальнего Востока, то, что сейчас. Да,
это отдельная тема. Нужен расчет об оптимизации территориально-административного устройства. Вопрос о корреляции различных проектов, в том числе крупных проектов федерального уровня с развитием территории. Например, Севморпуть, да, некое вот отношение к этому проекту, оно может кардинально изменить отношение в регионах. Что такое независимый Таймыр, я не понимаю, кто там и как будет жить
вообще. А при чем здесь независимый Таймыр? Речь идет, естественно, о нормальных, крупных региональных государствах, которые могут образоваться на месте, на котором сегодня существует ненормально огромная территория под названием Россия. Она ненормально огромная. Такое государство не может...
Вполне нормальная территория.
Нет, оно не может управляться из единого центра. Оно может быть теоретически только федеральным, но федеральным оно стать не может, потому что как только включается процесс независимой политической жизни в регионах, империя начинает распадаться, российская, потому что она создана искусственно, потому что состоит из слишком разных в гражданском отношении субъектов. Одно дело чеченское общество, и другое дело петербургское, московское общество, и третье совершенно дело татарское общество. Они не могут, по идее, они не могут избрать общий парламент. В этом общем парламенте, если на свободных выборах придут депутаты, которые одни захотят ввести законы шариата, а другие не захотят ввести, а кто-то захочет...
Ну, вопрос, будут ли они готовы вести диалог на эту тему? Так, то есть вы считаете, что жить в одной стране не могут, но жить в соседних и не конфликтующих странах,
разумеется,
вот, пожалуйста.
Разумеется, могут. Конечно, в коммуналке люди конфликтуют больше, чем в отдельных квартирах в одном и том же доме существующих. Разумеется.
Но конфликтов внутри петербургского общества также хватает.
Так, разумеется, хватает, но это немножко другие конфликты. Петербуржцы все-таки не спорят по поводу
того... Это надо смотреть структуру конфликта.
Резать баранов вопрос на улице или не резать. А вот в ситуации, когда у нас, по идее, должны быть общие законы с Северным Кавказом, ну, тогда, по идее, вот мы должны приходить к консенсусу по этим поводам. А я не уверен, что нам надо приходить к консенсусу по поводу того, какую роль должны играть законы шариата в
нашей жизни.
Я думаю,
это вопрос очень широкого
обсуждения. Пускай к этому консенсусу приходит общественность Северного Кавказа, и пускай они живут автономно от нас.
То есть вы думаете, что люди Северного Кавказа не должны появляться в Петербурге?
Нет, разумеется, должны появляться. Я противник всяких вот этих иммиграционных фобий. Но каждый регион должен все-таки жить по своим традициям. И в рамках этих традиций приезжающие уже должны учитывать эти традиции, как это, собственно, в Европе происходит. Вот в Каталонии.
Ну, в общем, да.
В Каталонии сейчас кто поддерживает каталонских сепаратистов? Иммигранты. Потому что каталонский сепаратизм, он не ксенофобский. Он антимадридский, но он не ксенофобский.
Все иммигранты... сепаратизмы разные.
Так нет, ну их, разумеется. Да. Но вот петербургский, если предположить, что вот в ситуации, так сказать,
я
тренда сепаратистского...
Себе. Я знаю вашу идею о петербургском сепаратизме, но Петербург, который всегда был кузницей кадров именно для всей России, который был научным центром, образовательным центром, культурным центром, что Петербург будет делать без России и без всего мира, естественно, но через Россию?
Кембридж и Оксфорд тоже кузницы кадров для всего Запада. Ну и что? Это же не мешает.
Игорь Евгеньевич, ну это он был в советское время, скажем так, а сейчас-то он уже перестал
таким быть. Вполне может быть. Здесь экспертное сообщество наиболее сильное, и оно может работать на Кавказ.
У меня есть много предложений. Оно не работает. Оно не может работать,
работает, потому что все находится в Москве, в центре. У меня есть много предложений об организации экспертиз, именно связанных с Кавказом.
За путинскую десятилетку Петербург так провалился в интеллектуальном и научном и образовательном смысле, что по сравнению даже с Советским Союзом мы гораздо ниже
находимся.
Тем не менее,
Петербург по-прежнему остается востребован разными регионами России, в том числе и Северным Кавказом. То есть люди просто просят провести экспертизы различных проектов.
Это совершенно не означает, что если Северный Кавказ обретет гипотетически, да, вот, независимость государственную, то петербургская экспертиза не будет востребована. Почему?
Ну, я не вижу необходимости в этом. Нет, зачем что-то ломать, когда...
Никто не будет ничего ломать сверху. Оно снизу само сломается, если в ситуации...
Да оно не ломается. Вы вот им людям советуете, они задумаются.
Просто вы вспомните начало 90-х, когда была политическая свобода. Что происходило на Северном Кавказе? Конфедерализация и сепаратизация. Почему вы думаете, что этого не произойдет снова, учитывая, что там до сих пор война идет? И наиболее, так сказать, пассионарные граждане там бегают по горам с автоматами и борются за независимость.
Но это все-таки больше относится к Чеченской республике.
К Дагестану, к Кабардино-Болгарии взрывы идут, к Ингушетии.
Значительно, меньше степени.
Звонки. Тем более другим республикам. Александр из Псковской области, пожалуйста, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Здесь вот в чем дело. Очень часто звучит в последнее время такой тезис. Только тот народ имеет будущее, который свято чтит заветы предков. Так вот, разве не является заветом, священным заветом предков, мирное сосуществование вот этой братской семьи народов? То, что в Кремле делают все, чтобы это постепенно развалилось, точнее, не делают того, что скрепило бы страну, это понятно, с этим никто не спорит. Но есть священный завет предков – жить в дружной семье народов и помогать друг другу. Значит, вот этот пафос какой-то приемлемости распада мне непонятен, неприятен, и, я думаю, многим непонятен он.
Мне кажется, что, уважаемые наши слушатели, вы даже желаем это действительно. Священный завет предков тащить и не пущать, если понимать под предками императоров, генсеков, президентов. Никогда в этой стране не было политической свободы. Я уже привел пример. Как только она чуть-чуть пробиваться начинала, сразу же выяснялось, что никакой дружбы нет, что разбегаются народы, потому что изначально были собраны железом и кровью. Поэтому здесь, увы, завет такой собирать дань и преследовать крамолу. Вот какие заветы. А если этими заветами пренебрегать начинать и действительно попытаться вот, бросить кличку, пускай расцветают 100 цветов, эти 100 цветов начинают расцветать в разные стороны. Таков опыт российской истории. Я ни к чему не призываю. Вот, обратите
если
внимание.
Если они расцветают в разные стороны, это еще не значит, что у них есть желание выйти из своей клумбы. Ну, вот они вполне тут всегда
хорошо
уживались.
Возьмите опыт, реальный исторический опыт. 17-й год, 18-й и 91-й, начало 90-х. Ну, о чем он свидетельствует? Распадается империя, распадается.
Ну, я считаю, что позитив в том, чтобы стремиться к синергии, по крайней мере, искать к ней пути. И это принесет пользу всем, в том числе и Кавказским республикам, чем если они будут искать себя там, в Евросоюзе или еще где-то. Если говорить кратко, таково мое мнение. Потом, когда мы вот начинаем говорить о распаде, ссылаясь на какие-то вот частные недостатки, это все равно, что, мне кажется, человека привезли в больницу с каким-то конкретным заболеванием, которое можно вылечить, но уже на всякий случай обсуждает, как его будут препарировать там, в патологоанатомической. Потому что, ну, к тому же, как бы идет дело. Вот он болеет, вот он, наверное, умрет. Может быть, давайте попытаемся вылечить сначала, причем совместными усилиями. Но тут главное, чтобы каждый почувствовал себя к этому сопричастным. Ну, так мое мнение.
Будем считать, что вы сказали заключительное слово, Игорь Евгеньевич. Теперь одна минута буквально осталась.
Ну, я хочу призвать все-таки смотреть на проблемы и процессы, происходящие в России, исходя из того, что Россия – это часть мира. В мире происходит явно процесс... стихийного, так сказать, демонтажа национальных государств, начала, вернее, стихийного демонтажа национальных государств, причем вполне успешных, ведущих мировых государств, и регионализация. Этот же процесс затронет и Россию. С моей точки зрения, ничего катастрофического в этом нет, потому что только в этом случае в стране, в России сможет, Россия сможет, наконец, перейти в фазу политической либерализации. Это та плата, которую надо будет внести, причем я не уверен, что мы через какое-то время, если так и произойдет, повторим вслед за президентом Путиным о том, что вот еще одна крупнейшая геополитическая катастрофа 21-го столетия случилась, Российская Федерация демонтировалась. Мне кажется, что жизнь расставит все на свои места в том порядке, в котором это нужно будет гражданам и территориям, а не начальникам и вертикально интегрированным структурам.
Спасибо, Даниил. Спасибо, Игорь Евгеньевич. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и публицист-историк Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомним нашим слушателям, что 18:05 на волнах радио «Свобода». Во имя свободы. Дневной выпуск. Главные темы. Расул Мирзаев вышел на свободу. Предъявлены обвинения бывшему главе Крымска. Греция получит кредит Европейского Союза. Пусси Райт – претенденты на человека года по версии журнала «Тайм». Бунт в Копейске. Что же все-таки это было? Оставайтесь с нами.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем обвиняют Елену Скрынник? Об этом беседуем с бывшим членом Совета Федерации Иваном Стариковым. Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир.